Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 41 по 51 стих. Этими словами Иисус Христос открывает важную истину. Он говорит о том, почему иудеи отреклись от Него и этим отказались от вечной жизни. Во-первых, иудеи судили обо всем по внешним признакам и человеческим стандартам. Они не могли себе представить, как может выросший в бедной семье ремесленник быть особым посланником Бога. Знаменитый разведчик Томас Лоуренс был близким другом известного английского писателя и поэта Томаса Харди. Во время службы в авиации Лоуренс иногда приходил в гости к Харди и его жене в военной форме. И вот однажды его визит к Харди совпал с визитом жены мэра Дорчестера. Она не знала, кто Лоуренс на самом деле. Была очень удивлена встречей с простым летчиком и сказала по-французски жене Томаса Харди, что ей в жизни не приходилось сидеть рядом с солдатом. Все молчали. И тогда Лоуренс сказал на отличном французском языке: «Извините, мадам, может быть, я могу помочь вам как переводчик? Госпожа Харди не знает французского». Неучтивая жена мэра попала в неудобное положение, потому что судила о человеке по одежде. Также и иудеи судили об Иисусе Христе. Евангелист Иоанн пишет: «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сшедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это сын Иосифа, в которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: „Я сшел с небес“?» И нам следует быть очень осторожными и смиренными, чтобы не совершить подобные ошибки. Не следует игнорировать весть Божию только потому, что нам не нравится принесший ее посланник. Велик тот, кто чувствует свое ничтожество перед Богом. Чем с большим смирением мы склоняемся перед Господом, тем обильнее истекает из нас Его благословение. Вода течет быстрее на более крутых спусках. Велик тот, кто видит самого себя маленьким. У людей почтенно богатство, а у Бога досточтима душа смиренная. Будем смиренными людьми. Во-вторых, Иисус сказал им, иудеям, в ответ: «Не ропщите между собою». Ропот – это недовольство, протест, выражаемый не громко, но вполне открыто. Ропот не изменит положение, а приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Есть такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Маленькая девочка, отец которой всегда роптал, сказала, обращаясь к матери: «Мама, я знаю все, что кому нравится в нашей семье. Ваня любит конфеты, Женя любит мороженое, ты любишь пирожное, а я люблю бананы». Обиженный отец зароптал и сказал: «А почему же ты не сказала, что я люблю?» Девочка ответила: «Ты всегда любишь то, чего у нас нет». Апостол Павел всегда был доволен. Он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава, 12-13 стихи. А в послании к Евреям, 13 глава, 5 стих, написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал: „Не оставлю тебя и не покину тебя“». Разве этого недовольно, чтобы удовлетворить все наши насущные нужды? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 и 8 стихи. Не будем роптать, но будем всегда с надеждой полагаться на Господа. В-третьих, Иисус Христос не стал вступать с иудеями в пререкание по поводу своего таинственного происхождения, так как эта тайна может быть постигнута только верующими сердцами. Вместо этого Христос пояснил иудеям, откуда происходит их недоумение и недовольство словами Его. Он сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Под привлечением здесь, разумеется, не действие благодати Божией на сердце человека, а привлечение к Иисусу Христу человека, созерцающего чудесные знамения Его, которые свидетельствуют, что в Господе Иисусе пришел Спаситель мира. К Иисусу Христу приходят лишь те люди, которых привлекает Бог. Евангелист Иоанн употребляет слово «хелкуэйн» – «привлекать». Это же слово употреблено в греческом переводе книги пророка Иеремии, когда Бог Иеремии говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Это слово предполагает преодоление какого-то сопротивления. Оно употреблено в Евангелии от Иоанна, 21 глава, 6 и 11 стихи, где идет речь о вытаскивании на берег сетей, наполненных рыбами. Это же слово употреблено, когда говорится о том, что Павла и Силу повлекли на площадь к начальникам в Филиппах. Книга Деяний, 16 глава, 19 стих. И это же слово употреблено в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 10 стих, где говорится о том, что Симон Петр извлек меч. Таким образом, с этим словом связано значение сопротивления. Бог может привлекать, звать людей, но человек может своим сопротивлением уклониться от этого зова и лишить себя жизни вечной. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет». Что значат слова Христа «не умрет»? Обещает ли здесь Господь Иисус, вкушающим действительный небесный хлеб, бессмертие во временной жизни? Нет. Верующие в Иисуса Христа, то есть вкушающие небесный, истинный хлеб, должны также умереть. Христос говорит, что Он воскресит их в последний день. Следовательно, Иисус Христос говорит здесь о том, что вкушение истинного небесного хлеба дает человеку возможность после смерти воскреснуть к вечной жизни. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стих. «Будем всегда готовы к встрече с Господом Иисусом». В-пятых, Иисус Христос говорит: «Я – хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Иисус Христос есть хлеб жизни, и потому отказаться от зова Христа и не подчиниться Ему – значит потерять жизнь и умереть. Раввины говорили: «Поколение иудеев, живших в пустыне, не может принять участие в грядущей жизни». Согласно книге «Чисел», люди, испугавшиеся после возвращения соглядатаев трудностей, которые могли их ожидать в земле обетованной, были осуждены странствовать в пустыне до своей смерти. Отвергнув руководство Божие, они навсегда лишились права войти в землю обетованную. Раввины считали, что умершие в пустыне потеряли не только землю обетованную, но и жизнь грядущую. Отказаться от Иисуса Христа как от хлеба жизни значит лишиться жизни в этом мире и в мире грядущем, а принять Его как хлеб жизни значит обрести реальную жизнь в этом мире и славу в мире грядущем. Зададим себе вопрос: что мы имеем? Религию, догматику, вероучение, некоторые познания о Боге? Или Иисуса Христа как хлеб жизни? Нам, людям, нужен Иисус Христос в нашей повседневной жизни. В Иисусе Христе христианин получает ответы на все глубокие жизненные вопросы. Мы легко можем обойтись без учений человеческих, но мы никак не можем обойтись без Иисуса Христа, хлеба жизни. Дорогой друг, приняли ли вы Иисуса Христа? Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 59 стих. Среди многих вопросов, которыми в наши дни особенно усиленно занимается наука, большое внимание уделено двум вопросам: происхождению физической и психической жизни. Действительно, физическая и психическая жизнь – это два величайших чуда, которым привлечены умы величайших ученых. Иисус Христос открыл человечеству третий вид жизни – вечную жизнь в Нем. Ее только надо больше и больше познавать. Из всех видов жизни она самая сложная. Физическая жизнь даже самой простой клетки очень сложна. Гораздо сложнее психическая жизнь человека. А самое сложное – это духовная жизнь. Основой всякой жизни является питание. Господь Иисус напоминает нам через Евангелиста Иоанна о питании для наших душ, чтобы сохранить в нас вечную жизнь. И этой духовной пищей должен быть сам Иисус Христос. Он говорит об этом образно: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Плоть Иисуса Христа – это вся Его человеческая сущность. Апостол Иоанн пишет: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». Первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стихи. Иоанн хочет, чтобы мы никогда не забывали о человеческой сущности Христа, о том, что Он по плоти такой же человек, как и мы. А что это значит? Иисус Христос есть Слово, ставшее плотью. Это значит, что в Господе Иисусе Бог принял на Себя человеческую жизнь со всеми ее трудностями, проблемами и искушениями. Иисус Христос как бы говорит: «Питайте ваши сердца и души мыслями о Моей человеческой природе». когда вы в отчаянии, когда жизнь сломала вас, и вы чувствуете к ней отвращение, помните, что я принял на себя эту вашу жизнь и все связанные с ней заботы. Есть плоть Иисуса Христа значит питать свои сердца и мысли Его человеческой сущностью до тех пор, пока через Его человеческую природу наша собственная человеческая природа не станет более сильной, чистой и святой. Далее Иисус Христос говорит: «Кровь моя истинно есть питье». В иудейском мировоззрении кровь символизирует жизнь. И совершенно понятно почему. По мере того, как кровь вытекает из раны, жизнь покидает тело. Кроме того, в представлении иудеев кровь принадлежит Богу. А теперь посмотрим, что сказал Иисус Христос. «Вы должны пить мою кровь, вы должны впитать мою жизнь в свои сердца, а моя жизнь принадлежит Богу». Сказав, что мы должны пить Его кровь, Христос подразумевал, что мы должны заключить жизнь Его в наших сердцах. Что это значит? Представим себе это так. В книжном шкафу стоит книга, которую человек никогда не читал. Может быть, в ней скрыты блеск и чудо шекспировских трагедий или еще что-то. Но до тех пор, пока она стоит непрочитанной на полке, она остается чем-то внешним по отношению к человеку. И вот человек однажды прочитал ее. Он поражен, тронут и не может забыть ее. Строки этой книги врезались ему в память. И теперь, когда человек захочет, он может извлечь это чудо из своей памяти, вспомнить его, поразмыслить над ним и питать им свое сердце и ум. Теперь, когда книга стала его внутренним достоянием, он может питать ею свою жизнь. И так бывает со всеми знаменательными событиями и переживаниями в жизни. Они остаются чем-то внешним по отношению к нам до тех пор, пока мы не впитаем их в себя. Так же обстоит дело и с Иисусом Христом. До тех пор, пока Он остается для нас именем, о котором кто-то что-то нам сказал, Он остается чем-то внешним для нас. Но как только Он входит в наши сердца, мы можем питать свои сердца, мысли и жизнь от Его жизни и силы, которые Он нам дарует. Иисус Христос сказал, что нам надо пить Его кровь. Он говорит нам этими словами: «Перестаньте относиться ко Мне как к предмету богословского спора. Вам надо впитать Меня в себя и войти в Меня, и тогда вы обретете подлинную жизнь». Вот что имел в виду Господь Иисус, когда говорил, что мы пребываем в Нем, и Он пребывает в нас. Сказав, что мы должны есть плоть Его и пить кровь Его, Иисус Христос имел в виду, что мы должны питать наши жизни и сердца Его божественной сущностью, обновить наши жизни Его жизнью и исполняться жизни Божией. Но апостол Иоанн имел в виду не только это. Он думал при этом и о Тайной вечере. Евангелист Матфей в 26 главе с 26 по 28 стих пишет: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». А апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 26 стих. Объясняя значение Тайной Вечери или Трапезы Господней, нам надо основываться на словах Иисуса Христа. Вникая в смысл толкования Христом Святой Трапезы, мы видим, что центральное место в нем занимает Его смерть. Трудно сказать, какие события в жизни Иисуса Христа выдвинули бы на первый план христиане. Некоторые самым важным событием считают Его рождение, другие этику Господа Иисуса считают самым главным в Его учении. Но взяв в руки хлеб и чашу с вином, Он дал наставление ученикам вспоминать Его смерть. У трапезы Господней перед нашим взором предстает тот отрезок жизни и деятельности Иисуса Христа, который отражает Его смерть. Преломление хлеба и налитое в чашу вино изображают Его жертву за нас. Устанавливая свою священную трапезу на Тайной Вечере, Иисус Христос руководствовался воспоминаниями пасхальных событий. Вкушение ветхозаветного пасхального агнца показывало, что жизнь можно спасти лишь ценой крови. Как в прошлом, в Египте смерть проходила мимо тех домов, где знаки крови на двери показывали, что там уже совершилась смерть жертвенного агнца. Книга Исход, 12 глава, 13 стих. «Так и нас спасает жертва Иисуса Христа. Тот, кто раскаивается в своих грехах, оставляет их и с верой признает смерть Христа действенной, получает прощение своих грехов и наследует жизнь вечную». Евангелие учит, что прощение грехов и новую жизнь мы принимаем верою в Иисуса Христа. Но Господь знает, что мы не духи, не имеющие плоти. Наше тело оказывает постоянное влияние на наш дух. Поэтому для утверждения нашей веры Иисус Христос дал нам видимые духовные постановления. Он установил для нас торжественную трапезу. На этой трапезе мы видим преломленный хлеб и чашу с вином, о которых Иисус Христос говорит: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 26-28 стихи. Касаясь вопроса этих слов Иисуса Христа, в христианстве есть несколько учений. Во-первых, исторические церкви верят в преосуществление. В толковой Библии, книга 3, страница 416, говорится: «Древние церковные писатели признавали хлеб и вино телом и кровью Христа. То что это значило? Какой смысл имели слова самого Христа при установлении таинства? Каким образом хлеб и вино могут притворяться или преосуществляться в тело и кровь Христовы?» В ответ на эти вопросы скажем прежде всего, что ни сам Иисус Христос, ни Его апостолы не разъяснили того, как это происходит. Но не подлежит сомнению, что, преподавая хлеб и вино, сам Христос считал их действительно своим телом и своей кровью. Никакое иное толкование невозможно, если обращать внимание на прямой смысл Его слов. Понять, каким образом это происходит, мы не можем. Это таинство. А в словаре библейского богословия, страница 317, говорится: «Вкушая жертвенное тело Христово и пия Его кровь, верные причащаются Его жертвоприношению, присваивая себе Его жертву любви и принимая Его благодать. Чтобы они могли это делать всюду и всегда, Иисус избрал самую обычную пищу, сотворил из нее свою жертвенную плоть и кровь и повелел своим ученикам повторять после него слова, которые его властью будут совершать это изменение». Во-вторых, многие протестантские церкви учат, что хлеб и вино являются видимыми символами, условным обозначением жертвенной смерти Иисуса Христа. Участие в трапезе Господней символизирует общение с Ним. Они говорят, что ни один участник пасхальной трапезы не думал, что при произнесении слов пасхальной молитвы опресноки превращаются в тот хлеб, какой ели отцы в Египте. Но каждый понимал, что преломленный в Пасху хлеб символизировал тот хлеб, который ели отцы. Ни один иудей во времена Иисуса Христа не считал, что пасхальный агнец каким-то чудом становился тем самым агнцем, которого ели прародители ночью перед уходом из Египта. Каждый иудей знал, что пасхального агнца ели в воспоминание событий, происшедших во время вкушения первого пасхального агнца. Поэтому и у нас, новозаветных верующих, нет никакого основания предполагать, что при благословении физический хлеб и вино буквально превращаются в тело и кровь Иисуса Христа, как учат некоторые церкви. В-третьих, многие реформатские и протестантские церкви учат, что хлеб и вино – не отвлеченные символы, условные обозначения и знаки. Они посредством Духа Святого духовно представляют Иисуса Христа. В Израиле, как и у всех древних народов, существовал обычай приобщаться плодам жертвоприношения. Это значило соединиться с приношением и с принимающим Богом. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 16 по 18 стих. Согласно этим словам Священного Писания, чаша благословения, которую благословляем, и хлеб, который преломляем посредством молитвы и благословения, приобщаются, присоединяются духовно к крови и телу Иисуса Христа. И когда мы причащаемся, приобщаемся хлеба и вина, которые через благословение приобщены, присоединены к телу и крови Иисуса Христа, мы духовно приобщаемся, присоединяемся к Иисусу Христу. Участие в трапезе Господней свидетельствует нам о том, что мы сопричастны телу и крови Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа в истории человечества была единственной и неповторимой. После смерти Христа не требуется больше жертвы за грех, которая была бы связана с кровопролитием. Он единственной жертвой совершил искупление человечества. Единократную жертву Христа мы вспоминаем за трапезой Господней, принимая хлеб и чашу с вином. Послание евреям, 10 глава, 10-12 стихи. И нам надо совершать это постоянно, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. При трапезе Господней выявляются ценности служения Иисуса Христа в прошлом, настоящем и будущем. Трапеза оживляет наши воспоминания прошлого, как и пасхальная трапеза. Вкушая Пасху, иудеи вспоминали о том, что их предки освободились из Египта не своей праведностью, а ценой непорочной жертвы. По своим грехам они подверглись бы смертному наказанию, как и египтяне, но Агнец умер за них. У трапезы Господней христианин вспоминает свою вину. Эта часть вечери Господней – скорбная, потому что мы вспоминаем наши грехи и страдания Иисуса Христа за нас. Но эта же трапеза пробуждает в нас надежду на будущее. тем, которые прибыли с ним в его напастях. Он обещает дать место за трапезой в царстве Мессии. Евангелие от Луки, 22 глава, с 28 по 30 стих. Будущая трапеза отличается от всех земных трапез, потому что она означает новое общение Иисуса Христа с Его народом. Земные трапезы являются лишь напоминанием того общения, какое будут иметь все верующие Ветхого и Нового Завета. Там Авраам, Исаак и Иаков будут за одним столом с апостолами. Верующие, которые жили до Христа, будут иметь общение с теми, которые жили после Христа. Таков окончательный итог искупления, совершенного Христом. Во времена вечери Господней мы не только вспоминаем прошлое и воодушевляемся надеждой на будущее, но в ней заключена и ценность настоящего. События прошлых времен сделались для иудеев переживанием настоящего, когда они сами жертвовали пасхального агнца, пекли и ели опресники с горькими травами. В этот момент избавление ветхозаветного народа не было больше лишь событием прошлого, но было также и опытом настоящего. Так и во время трапезы Господней страдания и смерти Иисуса Христа становятся для нас достоянием настоящего. Принимающие участие в трапезе сами некогда находились в рабстве греха и сами нашли избавление, которое во много раз превышает избавление ветхозаветного народа из египетского плена. Вера в Иисуса Христа и прощение грехов дают вечную жизнь. Участники трапезы Господней знают, что в будущем они будут сидеть за столом в Царстве Божьем, как обещал Христос. Так благословение вечной жизни в будущем становится радостью в настоящем. Многие христиане жалуются на свою духовную слабость, но это потому, что взор многих детей Божьих отведен от Иисуса Христа. Хотя мы и поем в одном из гимнов: «Глаз не своди с Иисуса». Жизнь во Христе – это жизнь большой силы. Апостол Павел говорит об этой силе: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Во Христе мы имеем бесконечное развитие. На земле мы должны стремиться иметь все большее и большее сходство с Иисусом Христом. А в небесах мы будем иметь полное подобие Его красоте, Его образу. Будем подобны Ему. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Питание Иисусом Христом ведет каждого христианина к бессмертию. Иисус Христос говорит: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». А если Иисус Христос – пища наша, то мы достигаем высшей и самой главной жизни. О, если бы все люди увидели, что кроме физической и психической жизни есть еще самая основная жизнь – жизнь с Господом Иисусом, жизнь с вечным Богом на небесах. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 по 65 стих. Раньше только иудеи соблазнялись учением Иисуса Христа о себе как о хлебе жизни, сошедшем с небес. Теперь же и некоторые из учеников или последователей Христа пришли в недоумение, когда услышали, что кто не будет есть плоти Его и пить крови Его, тот не наследует вечной жизни. Соблазнились на том, что Иисус Христос ставил спасение людей и получение вечной жизни в зависимость от вкушения его плоти и крови. То есть, как думали эти ученики, от вкушения, употребления в пищу, той плоти и крови, какие Христос имел в то время. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут, выражают недовольство на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» И чтобы показать, что нет оснований им впадать в сомнение и недоумение, Иисус Христос говорит: «Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Это значит: «А что же вы будете говорить тогда, когда увидите вашими очами вознесение Мессии туда, где Он был прежде, то есть на небо?» Господь Иисус не пытается доказывать и обосновывать свои слова. Он просто говорит, что сами события однажды докажут правоту Его слов. «Вам трудно поверить в то, что я хлеб, важнейший элемент жизни, сошедший с небес? Но вам не трудно будет поверить в это, когда вы увидите меня восходящим обратно на небеса». Это есть предсказание Вознесения, и это является гарантией справедливости слов Иисуса Христа. Нет, Он не был одним из тех, кто жил благородно и умер доблестно за безнадежное дело. Он доказал истинность своих слов тем, что Он воскрес и вознесся на небо. Далее Господь Иисус говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Мы можем упростить эти слова Христа, чтобы выяснить хоть часть заложенного в них смысла. Важнее всего дух, в котором совершается действие. Кто-то выразил это так: «Все созданное людьми пустое и мелкое, если оно не имеет никакой возвышенной цели». Истинная ценность всего зависит от своего предназначения, от цели, для которой оно предназначено. Кто ест лишь для того, чтобы поесть, занимается объедением. Тому еда может принести больше вреда, чем пользы. Пища лишь тогда имеет подлинное значение, когда мы едим для того, чтобы поддержать в себе жизнь, чтобы лучше выполнять свою работу. Все плотское обретает смысл лишь от духа, в котором оно делается. Слова, которые говорю я вам, продолжает Христос, суть – дух и жизнь. Лишь Иисус Христос может сказать нам, что такое жизнь, вдохнуть в нас дух, в котором мы должны ее прожить. Значение и ценность жизни зависит от ее цели и смысла. Лишь Иисус Христос может придать нашей жизни подлинную цель и истинный смысл, и необходимые силы для достижения этой цели, вопреки всякому внутреннему и внешнему противодействию. Он вернул человечеству божественный дар жизни, тот дар, который люди утратили со времени своего грехопадения. Слово «жизни» – Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих, «свет жизни» – Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Иисус Христос явился в мир для того, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Господь Иисус хорошо знал тех, кто не просто отвергнет Его предложение, но и будет настроен враждебно. И Он сказал: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его». Обнаружившееся неверие со стороны учеников Христа не было для Него неожиданным. Уже с самого начала, как только эти ученики пришли к Господу, Он знал, что они недолго будут Его последователями. Знал также Христос, что Иуда Искариот предаст Его. Может возникнуть вопрос: почему же Иисус Христос допустил следовать за Собой тех учеников, которые должны были со временем отпасть от Него? И зачем Он в число ближайших учеников принял Иуду? Этот вопрос разрешается так. Господь Иисус ни у кого не отнимает возможности спасения и никого не лишает своих наставлений. Так Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. В частности, Иуду принял Христос к себе с благой целью. Но вина самого Иуды, что он не воспользовался своей близостью к Иисусу Христу для того, чтобы отрешиться от сребролюбия. Дверь спасения была открыта и для него, но он не захотел войти в нее. Никто не может принять предложение Христова, если его не побудит к этому Дух Божий. Но человек может до конца своей жизни противиться Духу. Такого человека изгоняет не Бог, но он изгоняет сам себя и делает себя недостойным вечной жизни. Книга Деяний, 13 глава, 46 стих. В силу этого так говорит Дух Святой. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь – твердо сохраним до конца». Послание Евреям, 3 глава, с 7 по 14 стих. «Будем же верны Господу Иисусу Христу». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 по 71 стих. Когда Иисус Христос был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23 стих. Когда многие приходили креститься к ученикам Христа, это удивляло всех. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. Многие самаряне уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 39 по 42 стих. «И в Галилее, еще за день до этого, за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 2 стих. Но теперь все совершенно изменилось. Стала нарастать ненависть к Иисусу Христу, которая получила свое завершение на Голгофе. Евангелист Иоанн приподнимает перед нами занавес последнего акта трагедии. Именно в таких обстоятельствах проявляется сердце человеческое во всех своих нюансах. В этих обстоятельствах выявились 3 различных отношения людей к Господу Иисусу. Во-первых, одни отошли от Него и уже не ходили с Ним. Они отошли по разным причинам. Одни из них ясно увидели, куда ведут Иисуса Христа дела Его. Было совершенно очевидно, что нельзя безнаказанно выступать против властей. Это были ненадежные попутчики. Эти, отошедшие от Христа, были готовы следовать за ним, пока ему сопутствовал успех, но покинули его, как только впереди стала видна опасность. Были и такие, которые последовали за Иисусом Христом, чтобы получить что-то от Него, но как только нужно было пострадать за Него и что-то отдать Ему, они покинули Его. Никто не может дать человеку больше, чем Христос. Но тот, кто идет к Нему, чтобы только получить и ничего не давать, конечно, скоро повернет назад. Человек, идущий за Иисусом Христом, всегда должен помнить, что его ждет крест. У каждого чада Божия свой крест, совершенно отличный от всех остальных крестов. Поэтому как нельзя обмениваться лекарствами, так нельзя поменяться и крестом. Господь Иисус говорит: «Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Каждый из нас на пути к вечным радостям должен понести крест свой до конца. Из чего слагается этот крест? Он слагается из нашей пожизненной борьбы с грехами, страстями и пороками. Жизненный крест каждого из нас – это те болезни, страдания, какие мы неизбежно должны претерпеть в нашей жизни. Во-вторых, в иных вошел грех. Это ярче всего видно на примере Иуды. Христос, должно быть, видел в нем хорошего для его цели человека, но Иуда предпочел стать злодеем вместо того, чтобы стать героем. Он мог стать святым, но даже имя его стало позорным. Существует повествование о том, как один художник писал картину «Тайная вечеря». Это была большая картина, и он потратил на нее несколько лет. Прообразом для портрета Иисуса Христа ему послужил молодой человек с прекрасным лицом и чистым взором. Постепенно картина заполнялась, и были нарисованы все ученики, кроме Иуды. Потребовалась модель для Иуды. Художник отправился в самые ужасные притоны города, где после долгих поисков нашел человека с порочным и развращенным лицом, которое как раз подходило для изображения Иуды. Когда сеансы были закончены, Иуда обрел свое лицо, человек этот сказал художнику: «А ведь ты меня уже писал раньше». «Не может этого быть», – удивился художник. «Напротив», – сказал мужчина, – «я был моделью, когда ты рисовал Христа». Время произвело ужасное изменение. Время может обойтись с нами жестоко. Оно может унести с собой наши идеалы, мечты и верность. Годы могут сделать жизнь мелкой, а сердце совершенно испорченным. Жизнь может потерять свою красоту. Избави Бог нас от этого! В-третьих, Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». Это великое исповедание веры. Петр изливает свое сердце и исповедует свою верность. Да ведь и идти-то некому. Только Иисус Христос имеет глаголы вечной жизни. Верность апостола Петра была основана на личном отношении к Иисусу Христу. Он не понимал многого. Его так же, как и прочих, ставили в неясное положение слова Христа. Но в Иисусе Христе он видел того, за кого готов был умереть. В конечном счете христианство – это не философия, которую надо принять, или теория, которой нужно быть верным, а личные отношения с Иисусом Христом, основанные на взаимной любви. Счастливы те люди, которые пришли к такой вере во Христа, вере в Него как Сына Божия, Спасителя мира и Бога. В этой вере основа и фундамент всего христианства. В этой вере прощение грехов, спасение и жизнь вечная. И Христос называет Петра счастливым, потому что он имеет такую веру. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Этими словами Христос называет блаженным и нас, верующих в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, Спаситель мира и Бог, явившийся во плоти. И Он говорит, что эту истину открыли нам не люди, а Отец наш Небесный. Слава Ему за это!